ਰੂਮ ਚ ਜਿਵੇਂ ਬਰਵਾਰ ਪ੍ਰਨੋ ਹੀ ਬਿਜ ਪ੍ਰਣਾਮ ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਦੇਵ ਕੀ ਜੈ ਭਗਤ ਬਿੰਦ ਕੀ ਜੈ ਹਰਿਨਾਮ ਸੰਕੀਰਤਨ ਕੀ ਜੈ дорогие преданные, прошу прощения, что в понедельник я не был на связи. Обычно, так сказать, понедельник такой день как бы разбора полетов. У нас много-много событий, людей у нас очень мало. В гостях у нас Джинар Махарадж, чуть позже я к нему спущусь. Он пока там общается с ребятами. Вот. Он был очень счастлив на фестивале Шрилы Прабхупады. Вы видели все картинки, к сожалению, я, ну, не было времени оттуда стримить. Но, по сути дела, это был такой танцобойчик на вилле в Малибу рядом с нами, буквально 15 минутах. Там живет один очень известный актер, его жена преданная. Вот. И на его как бы вилле, территории, они сделали фестиваль. Там достаточно много прямой земли. Там Малибу это горы, но там есть места с прямой землей. Там была такая небольшая сцена, небольшой алтарь Шрилы Прабхупады. И приехали старые ученики Шрилы Прабхупады, там Ямуна Девидаси, Гуру Дас. Ну, это совсем вот такие как бы люди, которые там Джордж Харрисон, там Лондон, туда-сюда. Но интересный такой момент, что среди них всех Джанат Махарадж пробыл Шрилы Прабхупады дольше всех, около 5 лет. Шрила Прабхупада был всего 10 лет. И Джанат Махарадж путешествовал с Шрилой Прабхупадой, был с ним в Индии, там, и саньясу получил в 1972 году. Он получил саньясу, он подрался с Джаяпатакой с вами за 1 рупию. Тот сказал, там, иди покупай йогурт. Вот там, типа, езжай, там дешевле. А Джанат Махарадж сказал, что зачем покупать дешевле, вот я куплю как бы у забора здесь, наверное, там, на рупию дороже. Ну, в общем, короче, они долго спорили, как бы, что лучше сделать, купить дешевле или быстрее. И в итоге, после конфликта, Джанат Махарадж пришел к Прабхупаде и сказал, я не могу сотрудничать со своими братьями в Боге. Прабхупад сказал, ну тогда принимай саньяс. И Прабхупад, конечно же, он был очень-очень грамотным мотиватором. И видя некий духовный потенциал каждого своего ученика, он понимал, что как бы не все люди в силу своих амбиций могут друг с другом как бы сотрудничать. И он сказал, ну тогда принимайся меня, съезжай, проповедуй. И был еще второй очень любимый ученик Шрилы Прабхупады, Тамал Кришна Госвами. Я помню год, когда он погиб. Он погиб, когда ехал на такси на гору Пурниму. Удивительная вещь, погиб по дороге в святую Дхаму. Ну вот. И, знаете, умереть по дороге в истину, как сказал Шрила Шридхар Махарадж. И Тамал Кришна был очень амбициозным человеком, но Прабхупад его очень любил, потому что он как бы был амбициозным учеником, но он очень хотел, его была амбиция удовлетворить гуру. У нас есть амбициозные люди, но у них амбиции направлены на удовлетворение своего эго. Но Тамал был очень компетитив, он много что сделал. Например, он создал в Америке Радха Дамодар автобусные группы, которые было 13 автобусов. Ну, понятно, начинали с одного, потом было 13 автобусов, на каждом автобусе были божества, фактически автобус был передвижной храм. В этом автобусе было множество книг, и все эти автобусы циркулировали по всем штатам Америки, распространяли книги по университетам, проводили программы. Кстати, было такое 13 передвижных автобусов. Но потом многие президенты храмов обиделись, что эти автобусы приезжают как бы в гости в какой-то храм, и потом на следующий день брахмачари, молодежь из этого храма садится в этот автобус, и он говорит, поехали, Прабхупад сказал, книги главное. А тут как бы храм остался неприкрытый, поэтому храм всегда, конечно, тяжело поддерживать. В храме такое, ну, монотонное служение, как на подводной лодке. Автобус, поехали, типа весело, с песнями. Вот, и в какой-то момент Прабхупад, он очень был, приехали все президенты храмов, то, что Джанат Махарадж рассказывал, и как бы и Прабхупад понял, что, ну, как бы, что с одной стороны автобусы, все это классно, ездят проповедовать, а с другой стороны они оголили ресурсы храма людей. И Прабхупад понял, что вот это вот как бы такое повальное сбегание храмового персонала на автобусы существует. Потому что автобус весело, путешествуем, поем, там пожертвования собираем. И он, собственно, прикрыл как бы эту тему. И там Кришна, ну, был немного возмущен, что типа вот, там мы же книги распространяем, мы же не просто так катаемся. Ну и Прабхупад, как бы понимая, что иначе будет просто большой конфликт между президентами храма и саньяси и так далее, он сказал, ну, катаешься, катаешься, типа вот давай катись. Может покатиться в другую какую-нибудь часть мира. Он такой, куда, в Китай, что ли? И Прабхупад такой, опа, Китай. И, представляете, там Амал Кришна поехал в Китай, открыл искон в Китае. Такой человек, а Прабхупад, а Китай? Давай в Китай. И там Амал Кришна, повинуясь воле своего гуру, открыл искон в Китае. До сих пор китайский искон растет. Даже он легально существует. После многих лет они, ну, понятно, полулегально. Китайские власти за всеми следят, но китайские власти как бы признали искон. И тогда это было еще, когда, так сказать, это были вот 70-е, 80-е годы, когда Китай только-только стал подниматься. Вот, поэтому удивительные личности, ученики Шивы Прабхупады, которые смогли такое удивительное служение, поднять миссию по всему миру, там, печатать книги, распространять книги. По сути дела, ну, как бы, Прабхупад приехал с 14 долларами в кармане, но поскольку он был, как бы, звездой, а звезда не может быть незамечена теми, кто отражает свет своими апостолами. Вот эти первые ученики Шрилы Прабхупады, они, безусловно, как бы, ну, внесли такой очень-очень важный вклад, да, в миссию, в культуру. Там Джордж Харрисон, там Леннон, Битлз, там битники, там Кеннеди. Ну, то есть, понимаете, да, какие-то невероятные люди, они помогали Шриле Прабхупаде. Был такой момент, когда Гинзбург, Аллен Гинзбург, он был известным поэтом, музыкантом, но он был таким альтернативным человеком, геем. Понятно, там трава, алкоголь. То есть он такой был, как бы... Но он любил Хари Кришна мантру, пел киртаны и так далее. Но при этом был такой частью такой богемной нью-йоркской тусовки. Ну вот, но его очень сильно уважал Кеннеди, потому что, как бы, он был, можно сказать, голосом поколения. И вот, кстати, в какой-то момент Аллен Гинзбург позвонил Кеннеди, у него был там телефон Кеннеди, а Кеннеди, его девушкой была Мерлин Монро. Ну вот. И он позвонил Кеннеди и сказал, что, слушай, там, приехал с вами из Индии, очень классный, настоящий с вами, ему нужна грин-карта. Представляете? Ну вот. И Кеннеди сказал, окей, сделаем с вами грин-карту, и там, передал куда-то там, типа, в иммиграцию и так далее. Таким образом, Прабхупад получил буквально в считанные дни грин-карту, чтобы мог путешествовать по, ну, как бы по миру, приезжать и выезжать из Америки, вот, без каких-либо сложных процессов натурализации. Удивительно, что Кришна так сработал. Еще было очень классные храмы, которые открылись Шивы Прабхупады там в разных штатах, разные храмы. Там в Лос-Анджелесе, ну, такой небольшой, но в таком хорошем месте храм. В один из таких, наверное, самых интересных храмов, это храм Фишера в Детройте. Так получилось, что в Детройте... Детройт – это город бывшего капитала, индустриальный, но потом он стал таким городом-призраком. То есть там половина города живут богатые люди, а половина города – такие, как бы, брошенные дома и черное население. Ну, потому что когда-то там была очень мощная промышленность, а потом, ну, как понятно, как все, когда промышленность стали переводить там, в Китай, в Азию, то, собственно, ну, как бы потребность, не было промышленности, не было работы, поэтому пол Детройта – это такой, как бы, город-призрак. Но когда-то там жил миллиардер Фишер, который всем этим занимался. И у него было построено имение, куда даже с реки был сделан канал, и прямо в одно из зданий мог заплывать катер. Вот. И это имение, оно в какой-то момент продавалось очень дешево, за 200 тысяч долларов. Но, по сути дела, это имение – такой старинный дворец Фишера, где там, ну, там итальянская мозаика, там какие-то фрески. Ну, то есть это не просто там, ну, большая хорошая вилла, это очень, ну, как бы уникальным образом. И когда Шрила Прабхупада приехал, он ему сказали, что Детройт, что вот это вот имение продается, и Альфред Форд и другие его состоятельные последователи, ну и другие преданные, в общем, короче, собрали деньги и купили это имение для Шилы Прабхупады. И сейчас в этом имении храм Хари Кришна, очень красивый храм Хари Кришна там. Удивительно, что там Мурти Бхактисиданты Сарасвати Такура находится. То есть там стоит Мурти Шилы Прабхупады и Мурти Бхактисиданты Сарасвати Такура. И там этот храм Фишера купили, Шилы Прабхупад предложил. Ну, он установил там божества, но он также установил там Мурти Шилы Бхактисиданты Сарасвати Такура. То есть это было его такое служение его гуру. Не во всех конских храмах установлен Бхактисиданты Сарасвати Такура, но вот там установлен. Ну, потому что лично Шилы Прабхупад, потому что многие уже храмы там, Мурти Прабхупады был установлен после его ухода, а вот при своей жизни он сказал, здесь я хочу видеть Мурти своего гуру, там, дворец Фишера, который стал удивительным храмом, куда до сих пор сейчас в Детройте привозят экскурсии людей, потому что их привозят в храм Хари Кришна, как бы, и посмотреть, как бы, ну, как вот, типа храм Хари Кришна в имении Фишера, а имение, ну, как бы, вилла Фишера, это такое, как бы, ну, скажем так, историческое здание, очень-очень красивое, можно сказать, шедевральное. Вот. И тот факт, что ну, как бы это стало место вайшнавским храмом, удивительно, это как вот мы купили Говиндаленд на Украине, да, как замок, неизвестно где, неизвестно как и так далее. То есть какая-то некая божественная энергия, она действует, если существует где-то высшая воля, высшее проявление. Поэтому все это связано всегда с нашим умонастроением, потому что мы, ну, как бы, мы думаем, что ну, как бы в этом мире чуда не существует, но чудо существует, просто Кришна, он чудит через своих чистых преданных. То есть часто очень сильно там богатство, деньги, они развращают людей, очень сильно развращают. Ну, я сам по себе это знаю, насколько эго, оно как бы раздувается от какой-то там славы, от какого-то положения, от каких-то незначительных успехов. И поэтому Господь, он, чтобы сохранить своих преданных, он делает их бедными. Сказано, что преданные Шивы, они всегда богатые, но преданные Кришны, они бедные. Но когда задают вопрос, почему бедные преданные Кришны, то вайшнавы, ачарьи, они говорят, потому что Кришна, он дает другое богатство преданным. Да? Но это не значит, что там среди преданных Кришны не было состоятельных людей, были великие цари, как бы величайшие там боги и так далее. Но сказано, что преданные, они не привязаны к этому внешнему богатству, что они, для них главное богатство – это служение и вайшнавы. Поэтому, в принципе, там преданных невозможно удивить там какими-то богатствами. Они все равно попытаются предложить их Кришне. Вот. И в этом счастье преданных. Да? Поэтому мы видим в истории пандавов, когда пандавы завоевали целую империю, Хастинапур, и в итоге они как бы, заняв высочайшее положение, они вели жизнь скромных, можно сказать, подвижников, как Юдхиштхир Махарадж. И каждый раз Юдхиштхир Махарадж, он спрашивал Кришну, как можно очиститься от грехов, как получить сознание Кришны, как сохранить сознание Кришны. И в иерархии вайшнавов, там, где Прохлад, Хануман, когда Нарада путешествует по Брихат-Бхагаватамритам, по сюжету, он сначала попадает в место, где Браман, который живет в Джаганатхапуре, он служит всем вайшнавам, раздает прасад. И он говорит, вот ты высочайший преданный. Но Брама говорит, нет, я просто удачлив, то, что я могу совершать свой долг. Господь, он послал мне такое служение, да, то есть Господь послал мне возможность раздавать прасад, Господь послал мне, достал мне служение быть святой Дхамме, Господь послал мне служение видеть святых, и поэтому я очень удачлив служитель. На самом деле, это не я, моя удача не в том, что я совершаю великое служение. Моя удача в том, что Господь мне падшей душе дал такое служение, которое очень сильно очищает человека, потому что если человек обуславливается, я, мое, он не служит садху, не служит вайшнавам, он находится под воздействием материальной иллюзии. Но когда мы служим вайшнавам, тогда очень быстро Господь освобождает нас от иллюзии. Поэтому это моя удача служить вайшнавам, раздавать им пищу, да, тем более вкушать остатки их пищи. То есть я как бы, знаешь, как говорится, что охраняешь, то имеешь. Нарада говорит: да, ты очень скромный человек, но... И тот вайшнав говорит: ну вот если ты пойдешь к царю Индрадюме, ты увидишь, что у царя как бы все еще круче, чем у меня. Я-то там какой-то группе преданных раздаю просад, а царь Индрадюмна, он и храм Джаганната поддерживает, и все святые места, и вообще целое царство божественное. И тогда Нарада поклоняется царю, но царь говорит ему, что не думай, что я какой-то в высшей степени удачливая душа, есть гораздо круче, чем меня преданные, да, и все, что ты хочешь как бы понять, кто настоящий бхакта, то понятно, что я царь, у меня все хорошо, у меня царство такое, так и мне посчастливилось родиться в царстве, где Господь Джаганнат. А вот пойди посмотри, какой Прохлад Махарадж. Прохлад Махарадж – это совсем ребенок, и он как бы живет среди демонов. Но в отличие от меня, царя-материалиста, Прохлад Махарадж полностью поглощен в сознании Кришны. И хотя мне пытаюсь, я всегда, будучи царем, всегда вынужден как бы думать о политике, о благе своего государства, царства, то Прохлад Махарадж думает только о Господе, и он вообще не политикой, ничем не занимается. Ну, Нарада, естественно, идет Прохладу, прославляет Прохлада, что ты величайший. Но Прохлад говорит: слушай, у меня даже никакого служения нет, я просто думаю о Господе. А вот Хануман, например, вот он служит постоянно Рамачандре, он только думает, как бы исполнить желание Рамачандры, как исполнить желание Рамачандры. Ради Рамачандры он даже холм готов перенести, как когда Рамачандра строил мост, Хануман прилетел в Гималайи, и он увидел Говардан Гирирадж. И он взял этого Гирираджа и сказал: слушай, я знаю, что ты очень самая трансцендентная гора Гималаев, и я хочу использовать тебя ради служения моему Господу. Гирирадж сказал: тьфу, это вообще моя мечта, чтобы получить стопы Господа. Но в это время Рамачандра задул в раковину, и мост уже был построен. И Хануман сказал: слушай, ну вроде как мост уже построили, извини, я тебя опущу на место. Ну так не получилось, в этот раз не получилось. Но Гирирадж сказал: слушай, так не делают. Вайшнавы, когда обещают служение, а потом как бы говорят, что сори, извини, служения для тебя нету, это самое страшное для преданного. Тогда дай мне благословение. И Хануман сказал: ну ладно, да, я понял, как бы все служение приходит из благословений. Сейчас в эту югу, когда Господь пришел как Рамачандра, ну, мы не смогли использовать тебя для строительства моста. Но поскольку ты священная гора, и ты Говардхан, которая пришла с Галоки Вриндавана, я даю тебе особое благословение, что когда Господь придет лично в этот мир, как Кришна, вот тогда Господь будет играть, так сказать, на твоих холмах и встречаться с гопи, и пасти коров, и с друзьями. Поэтому ты обретешь все формы служения. Поэтому сказано, что Говардхан – это божество, которое принимается совершенно во всех расах. То есть прекрасно созерцать Говардхан, прекрасно служить Говардхану, дружить с Говардханом. И в конечном итоге Говардхан как сердце – это прибежище Мадхури, раса божественной любви. И Говардхан был очень счастлив такому служению. Он сказал: когда это произойдет? Хануман сказал: ну, через миллионы, миллионы лет. Говардхан сказал: нет, no problem. И мы видим, что без благословения преданного мы не можем обрести силы на служение, энергию служения и служение как таковое. Поэтому Нарада прославляет Хануману и говорит: да, вот без служения никак. Даже Прохлад, который полностью сосредоточен на Кришне, он и то считает, что без служения, без даси расы, нет подлинных отношений с Богом. О Боге можно помнить, но это так, как, может быть, фикция. В нашем случае это точно фикция. В случае Прохлада, конечно, это не фикция, но тем не менее... Как бы каждый вайшнав показывает, что есть выше уровень градации служения. И в итоге Хануман говорит: вот посмотри, как великим образом служит Господу его друзья, пандавы. Пандавы удивительным образом, они настолько удивительные и преданные, что Господь всегда приходит их защищать. Когда там, Кунти пытались раздеть, Господь лично проявился, дал ей бесконечное сари. Когда там, нужно было сражаться на поле Курукшетры, Господь стал колесничем Арджуны. Да? Когда нужно было наставить Юдхиштхиру о принципах дармы, Господь всегда находился с Юдхиштхирой. Господь всегда благоволит, защищает пандавов. И даже Бима, который как бы очень гордый и, можно сказать, невыносимый с точки зрения бескомпромиссный человек, он тоже является очень дорогим, преданным Господом. И сегодня кадыши, пандовые кадыши у нас, у вас завтра. И помните, да, что пандавы, они всегда пытались очистить себя от грехов, там, убийства, родственников и прочее, прочее. Юдхиштхира, он считал, что то, что мы сделали на этой войне, конечно, мы это сделали как бы по воле Господа, но само по себе, как бы, мы осквернили свое сознание войной, убийством. И если мы сейчас просто примем эту власть ради наслаждения собственных чувств, тогда это будет, эти реакции будут ужасны. Поэтому мы принимаем эту власть только ради Кришны, только ради того, чтобы служить государству. И Юдхиштхира, он, как описано в Махабарате, Мадхвачарье, он исполнял очень суровые обеты. Там буквально голодал, постился, там пил коровью мочу, там ел коровий навоз, в общем, короче, там что только не делал. Есть специальные такие очень строгие очищающие обеты, которые очищают человека от грехов. И поскольку Юдхиштхир считал себя падшей душой, он постоянно соблюдал обеты, среди которых самые важные – это экадыши. Поэтому многие экадыши описывают Кришну Юдхиштхире. Помните, что экадыши не просто очищают нас от грехов, а даруют нам бхакти, преданность. То есть, как бы, если мы очистимся от грехов, но у нас не будет преданности, то мы совершим новые грехи. Но если мы будем совершать, как бы, исполнять экадыши, тогда Рупа Госвами описывает, что экадыши – это один из принципов обретения бхакти. Существует 64 аспекта бхакти, среди которых 5 главных, среди которых главных, самое главное – это воспевание святого имени. И поэтому в экадыши не просто мы должны там поститься, да, это как бы такая идея. Экадыши – это именно время, когда мы концентрируем свое сознание на служении. И желательно, конечно, в экадыши собираться, воспевать святое имя, киртан вместе. Хотя нирджалы экадыши – это экадыши, которые в честь Бимы, потому что Бим, у него было прозвище «Волчье брюхо». Он, поскольку он инкарнация прану-вайо, то есть энергии праны, он испытывал всегда некий голод в теле человека, скажем так, да, потому что ему нужна огромная энергия. Прану-вайо поглощает огромную энергию и получает огромную энергию. И люди в целом в большей степени в этом мире получают энергию от пищи. Хотя йоги могут получать энергию напрямую, у нас с вами в теле есть разные системы. У нас также с вами есть резервная система, которая позволит нам напрямую получать энергию, как бы БТГ, да, бестопливный генератор. Но, как правило, мы получаем энергию от пищи. И Бима, он отличался огромной прожорливостью, поскольку он был вайо. Он был очень мощным, сказано, что он был силен, как 100 слонов, и ел, как 100 слонов. Вот, поэтому его невозможно было удовлетворить обычным количеством еды. И даже когда он жил в Акачакре, его отправили убить демона Бакасуру, там демону давали определенное количество сладкого риса, там пирожков, пару быков и человека на закуску. Ну вот. И это как бы демон был огромных размеров, но Бима, он отпустил животных, не хотел, чтобы стрессовать животных, он потащил эту телегу сам, и телега была нагружена полностью пирожками, сладким рисом, и сказано, что на одной рукой тащил телегу, а другой ел пищу. Когда он пришел уже к месту, где демон ожидал его обед, то демон был очень удивлен тем, что обед, как бы обед сам как бы съел его пищу. Представляете, да? Перед демоном Бима заканчивал еду, демон разъяренный набросился на него, и сказано, что Бима с ним сражался левой рукой, потому что правой он доедал просад, пирожки там. А левый он там время от времени ему давал в рыло, так что демон отлетал. Ну вот, и мы были в этом месте, это рядом с Сикачака, этот храм очень интересный. И там до сих пор лежит вот такого огромного размера с камень Элбо. Это, ну, не Элбо, а это коленная чашечка этого демона. В общем, из всех костей этого демона осталась коленная чашечка, которая лежит огромного размера. И я что-то затупил, хотел взять дрель, короче, просверлить эту коленную чашечку и взять, короче, из этой коленной чашечки ДНК, посмотреть, может быть, какой-то родственник наш, этот демон. Ну, хотел, я не знаю, если там осталось в кости ДНК, конечно, там 5000 лет прошло с тех времен, но вот коленная чашечка этого демона есть. И это в очень таком классном месте, там такая гора, пригорок, озеро. Понятно, почему демон выбрал себе это место, такой холм. Внизу озера, то есть демон там жил с комфортом. И до сих пор в этот храм приходят люди, там разные шивалингамы, разные божества. Но вот древний храм, который построен был в честь победы Бима над демоном Бакасурой. Вот, поэтому Бима очень любил есть, и Бима говорил, что я не могу соблюдать все икадыши. Ему сказали, ну вот этот, если ты соблюдешь вот этот икадыши, то этот икадыши король всех икадышей. Поэтому все там 20 с лишним, 22 или 24 икадыши, я не помню, сколько икадышей в году, в целом 2 икадыши в месяц. Разные икадыши попадают на разные дни. Да. И эти икадыши, они священны, потому что сказано, что богиня икадыша, она вышла из тела Господа Вишну. И когда появился папа Пуруша, грех, олицетворение греха, это как Кали, тоже можно сказать, или сатана, ну то, что вот христиане, ну, у них нет более четкого, глубокого понимания онтологического, кто такой сатана, да. Но Мадвачарья, он объясняет в начале Махабхараты, комментирует Шримад-Бхагаватам, что Кали, олицетворение греха, который в особенности сейчас силен в Кали-югу, какая его главная задача? Это, его главная задача – это как бы вести живых существ в забвение, чтобы они отождествились телом, я и мое, и в этом забвении действовали как такие как бы ну, безумцы, да, безумцы, как вот сейчас там война, там еще что-то, пропаганда, там русский, украинец, фашист, не фашист, этих можно убивать, эти люди, эти нелюди, да, то есть таким образом, люди под влиянием демонического века Кали, демонов, они сами становятся демонами, инструментом демонов. Да? То есть, поэтому Кали, он что делает? Он проникает в сердца живых существ в невежество, обиде. И поэтому для Кали очень важно это искусить праведников. Да? Поэтому сказано, что Кали, он охотится за праведниками. Простые люди и так его слуги. А вот если Кали сможет какого-то там духовного человека совратить, да, там, подчинить себе через какую-то там похоть, наслаждение, гордыню. Поэтому сказано, что Кали, он всегда атакует как бы духовных личностей. И если духовные личности, они расслабляются и не принимают прибежище Господа, святого имени, вайшнавов и проявляют гордыню, то они становятся жертвой Кали. Вот, поэтому Кали, он такой проверяет нас и дает нам экзамены. Представляет нам какие-то возможности для наслаждения, для какие-то такое выражение, чтобы никто не заметил, пить воду под водой. Сказано, что тот, кто постится ради чувства гордыни, он может сказать, что сегодня я не пью, я пойду купаться на реку. Но когда он пойдет купаться на реку, он нырнет в воду и подумает, ну, раз никто не видит, я под водой, сделаю пару глотков. Ну, это же я не пью воду под водой, я же не пью воду. Я бы, ну, как бы случайно, находясь под водой, случайно отхлебнул пару глотков. Поэтому веды такое очень интересное сравнение говорят, да. Кстати, пить воду под водой, да, когда мы думаем, что вот я наслаждаюсь, никто об этом не знает, свидетелей нету, я как бы под водой, никто меня видит под водой, ну под водой пару глотков воды сделаю. Поэтому такая склонная у нас с вами природа самообмана. И как бы Рагунат Дас Госвами пишет об этом, о том, что джива, она склонна к самообману, мы с вами склонны к самообману. Так устроено наше сознание. Нас очень сильно лесть влияет, очень сильно самообман. И стоит только нам чуть-чуть каких-то приятных слов сказать, насколько мы великие, насколько мы красивые, как тут же наше эго, оно как бы, ну, сказать, тут же готово предаться любому льстецу. А поэтому хитрые мужчины, они пользуются, так сказать, чтобы завоевать внимание у каких-то женщин и их любовь. Да, они начинают этим женщинам льстить, говорят, вот такая прекрасная, такая офигенская. И все, неприступная крепость тут же падает, тут же как бы эго, оно говорит, да, я такая, слава богу, что хоть ты это понял. Ну вот, поэтому в образе Майи, может быть, не обязательно женщина, может быть, и мужчина, который пытается льстить, соблазнить женщину, да, или женщина, которая пытается льстить, использовать мужчину, или человек, который пытается льстить другим людям в бизнесе, там, в каких-то делах, чтобы получить какие-то свои преференсы от человека, да. Поэтому, когда кто-то вам начинает льстить, будьте очень внимательны. Подумайте, зачем это происходит и как. Но при этом, при том, как сказано, что там, где Кришна, там нет Майи. Да, Майя, она получила Парвати посвящение святое имя Господа Рама, а в нашей традиции Майя получила посвящение от Хари Кришна, от Харидаса Такура, Хари Кришна Махамантру. Поэтому, если мы будем искренне воспевать святое имя, то Майя, она не будет нас трогать. Потому что Майя, наша сестра в Боге, она тоже Хари Кришна. Удивительно, да? Но если будем пренебрегать нашим духовным долгом, воспеванием святого имени, служением вайшнавам и верой, то Майя тут же как бы скажет, окей, раз ты не готов двигаться по духовному пути, я тут же тебе дам материальные варианты наслаждения и полностью захвачу твое сознание, чтобы ты начал страдать. Потому что суть Майя, что живое существо, оно в итоге, наслаждаясь, приходит к страданиям. Удивительная вещь, вроде бы как наслаждение, да, но поскольку это эксплуатация, то страдания приходят. Таким образом, чтобы избавиться от влияния Майи, нам нужно получить прибежище стоп вайшнавов, служить вайшнавам. А в обществе вайшнавов есть свои правила. Например, да, вайшнавы, они как бы не совершают аскезы ради каких-то материальных благ. Но, например, вайшнавы, они следуют каким-то дням, таким как Экадаши, как там Джанмаштми, духовные праздники, собираются на арати, поклонения. И таким образом, как бы, если мы будем следовать вайшнавским принципам, пока мы еще не вайшнавы, как бы, скажем так, вайшнава аббаса, мы пока еще тень вайшнавы, да, то есть также надо помнить о том, что мы, неважно, сколько там лет, 20-30, это неважно, вайшнавы никогда не считают, что они там достойны или обрели какое-то положение вайшнава. Вайшнав знает, что положение вайшнава – это не вечное положение, хотя сами настоящие вайшнавы – это вечные души, связанные с Господом. Но мы должны думать так. Я вайшнав до тех пор, пока я служу преданным. А когда я живу в своей собственной эгоистической жизни, я не вайшнав, я просто тень вайшнава. Да? Но если я служу, если мне удается служить вайшнаву, вот на этот момент что-то подлинное просыпается в моем сердце. Вот. Поэтому если мы всегда будем помнить так и стремиться к как бы, Господу и его преданным, тогда естественным образом в уме мы будем взывать к святому имени. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Харе Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе Харе. Поэтому нам нужно всегда помнить о Господе. Манмана Бхава Мадбхакту, да? И всегда помнить о нем, а второй принцип никогда о нем не забывать. Это возможно только тогда, когда мы находимся в настроении служения. Потому что как только мы включаем кнопку «все», там «наслаждайся», «пришло твое время отдохнуть, кайфануть», все тогда, все сразу тут же пропадает. И поэтому Рупа Госвами говорит, чтоб мукти-мукти с прихайла пешачьих и дварта. Да? Пока пешачья, как бы ведьмы наслаждения и отречения живут в сердце практикующего, подлинная любовь к Богу там не поселится. Поэтому не стоит сетовать, что вот, там что-то мантра не такая, там Харе Кришна не такое. Сердце такое наше. И сердце пока еще не готово отдать, оно готово только пока что эксплуатировать. Ну, в тайне, под водой. Да, внешне мы можем быть все чистые, пушистые, такие религиозные, духовные, но, как говорит Бхакти, ну, такое потайные желания сердца. Да. В тайне мы хотим насладиться, в тайне мы думаем, о, там, нужно сделать запасы денег, потому что тяжелые времена, да, я буду рассчитывать на деньги, или я там буду рассчитывать на какие-то свои материальные там ум или интеллект и так далее. Ну, как человек, да, он пытается найти какую-то объективную опору в этом мире. Но вот такой интересный момент, когда есть искатели кладов, и искатели кладов, они рассказывают, как они профессионально ищут клады. И они говорят, что клады профессионально часто там где-то в Европе зарыты вдоль дорог старинных. Да? Человек шел по дороге, видел, какие там, может, бандиты идут. Он, может быть, бежал куда-то в лес, прятал, закапывал свои деньги, подумал, ну, сейчас меня, типа, будут грабить, и меня ничего не найдут и отпустят. Ну, так получалось, что бандиты говорили, ну, ладно, у него денег нет, давайте его зарежем, хоть одежду его заберем. Да, тут же убивали этого человека, и его закопанные деньги вдоль дороги пролежали там несколько сот лет, пока там какой-то чувак с миноискателем их не нашел. Поэтому, такой интересный клад. То есть, профессиональные искатели кладов, они говорят, чтобы научиться находить клады, нужно понять психологию людей, куда чего люди прячут, и как, и почему. Да, там, например, там, где они закапывают там, в огороде там, баночку с золотыми червонцами, где они там прячут какие-то вещи там, в доме или еще где-то. И действительно, у них есть некие, скажем так, модели, которые стандартизованного мышления. Понятно, что клад – это такая штука, что ты прямо наверняка не можешь его найти. Но факт тот, что вот как раз этот искатель кладов, он рассказывал, что очень часто люди прятали какие-то свои сокровища в надежде, что их никто не убьет без сокровищ. Но так получалось, что там они не смогли вернуться за своими сокровищами. Эти сокровища лежат. Поэтому не следует думать, что если мы там с вами наловим рыбки, там сделаем какие-то там запасы на будущее, то это нам пригодится. Может, не пригодится. Может, пригодится. Поэтому я сейчас не говорю о том, что мы не должны думать о будущем и как-то планировать ситуацию, да, иметь какой-то запас там денег, еды или какие-то резервные планы на случай кипиша. Сейчас уже видите, там бомбанули Москву, а в целом вы понимаете, да, что ровно там год назад вышли законы о эвакуации, законы о массовых захоронениях, как у драматургов сказано, как, что если ружье появляется в первом акте, то стреляет оно в каком-то там во втором или в третьем, если появился закон о эвакуации, то, видите, уже эвакуация уже проходит. Там, пока не были в Запорожье, еще где-то, нет основания, что не будут людей из Москвы вывозить куда-то и так далее. Вот. И нет оснований предполагать, что массовые захоронения, они будут по всей России. Но, как всегда, травматически человек, он всегда обычно фильмы про войну начинаются, что там какой-то там майские праздники, ВТНХ, красивая музыка, папа танцует с мамой в военной форме, ребенок ест мороженое. Это первый кадр. А второй кадр – это уже там летят самолеты, какой-то кипиш, и начинается какой-то трэш. Поэтому обычно всегда драматургия, она всегда идет на грани такого мира, покоя, всего классного. Ой, там какие-то самолетики в небе появились непонятные. Вот, поэтому в данном случае я просто о чем говорю, я не пытаюсь людей пугать, я просто пытаюсь объяснить, что мы живем в мире, в котором мы не можем опираться на какие-то наши материальные ресурсы, какие-то вечные, так сказать, ценности и прочее, 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 потому что они могут быть обесценены в любой момент. И та модель бытия или законов, о котором мы предполагали, она может измениться моментально. И не стоит думать, что это вот, ну, какая-то далекая перспектива. Это все может произойти очень быстро. Как у ребят на Украине это произошло очень быстро. Началась война, и там буквально вот Кирти там с Мукундой, они живут в доме, где там полдома расфигачило под Киевом. То есть там жестокие шли бои. Ну вот, там уже, понятно, часть этого города отреставрировали, но как бы люди были шокированы, что даже не могли себе представить, что такое возможно. Поэтому не следует нам думать, что вот мы живем в мире, в котором все гармонично, шоколадно, и все обещают по радио, по телевизору. Наоборот, мы должны понимать, что мы живем в мире, в котором нет никакой стабильности, нет никакой истины внешней, да, вот мир обмана, лицемерия. Мы видим, как это лицемерие льется с экранов телевизоров каждый день, а там по ушам пропагандисты работают, специалисты по вранью, понимаете, высокооплачиваемые и так далее. И мы должны с вами жить в этом мире, и во что мы должны верить? Какой у нас должен быть фундамент? Только сознание Кришны, только ведическая основа, только Бхагавадгита, только понимание того, что миром управляет красота, любовь и Господь. Миром управляет красота, любовь и Господь. Это действительно так. Мир – это, ну, это красота, гармония и любовь. Она управляет высшей частью мира. Да? То есть, как бы, а в тюрьме там законы тюрьмы. Поэтому как выйти из этой тюрьмы? Как подняться в мир красоты, любви и гармонии? Только через трансформацию сознания. А физическая трансформация, она может нам помочь на пути духовной практики, чтобы поддержать здоровье, там, стабильный разум и физическую активность. Это крайне важно. Почему? Потому что если человек больной, физически больной, он не может совершать служение. Поэтому йогины, они говорят так, что для духовной практики нужна долгая жизнь, здоровое тело. Поэтому вот я много лет забивал на свое здоровье. И, ну, получил в результате кучу там, ну, каких-то хронических болячек. Ну, сейчас пытаюсь там потихоньку, ну, как бы выходить из этого. Но я понимаю, что, ну, это требует постоянной работы над собой, постоянной практики, постоянных физических там упражнений, пранаямы, йога. Ну вот. Или потом ты будешь ходить по врачам, а будешь тратить время и деньги на врачей. Поэтому все люди, которые практикуют духовную жизнь, вот у нас, я смотрю, Ананда Лила слушает нас. Она вот мастер йоги, да. Поэтому я считаю, что все люди, которые практикуют духовную жизнь, они должны обязательно как бы поддерживать свою физику, чтобы, ну, у нас не было там кучи объевшихся просадом инвалидов, да? Потому что, ну, преданные так часто готовят такую диету, что, ну, как бы она, скажем так, не совсем подходит для здорового образа жизни. Поэтому я считаю, что пиры – это классно. Ну вот, сейчас, конечно, такое время экономическое, что не до пиров особо, но, опять же, очень хорошо это, как говорится, радовать язык время от времени просадом, а в среднем кушать не только просад, но чтобы он еще был, ну, как бы здорово приготовлен, да. Ну, тут, слава богу, у нас как бы нет особых проблем в России. У нас питание достаточно скромное, но, тем не менее, вот Виджай Роман всегда там весной, например, там, одуванчики, подорожники, да, то есть есть такая вот, ну, как бы трава дикая, которая растет, ну, надо, конечно, в хороших местах собирать ее, сныть, там, бамбук, разные дикоросы. Это очень-очень полезные травы для еды, потому что это, в отличие от овощей, которые выращивают на пестициде, там сныть, вообще то, что собрано в лесу, в полях, там одуванчики, это супер мощнейшее вообще какое питание. И главное, что это бесплатно. Это где-то там, ну, единственное, что надо выехать там за город, в чистое место, где-то это набрать все. Ну, плюс там травы, зверобой и все прочее, прочее, прочее. Поэтому, как бы, ну, надо не забывать немножко об этом. Вот. И экадыши – это удивительная возможность нам как бы совместить и духовное, и полезное, потому что когда мы постимся в соответствии с экадышами, то помните, да, что это же не просто дни поста, это специальные лунные дни, когда организм, он очищается от грехов и от всех болезней. А болезни же тоже грехи, чтобы вы понимали. наши болезни, это наши грехи, ну вот, которые даны нам за те же грехи. И поэтому богиня Икадыши, она очищает человека от всех грехов, но также богиня Икадыши, она дает возможность нам обрести Кришна-бхакти. Поэтому вайшнавы считают, что Икадыши – один из самых таких важных видимых методов обретения бхакти. Я как-то раньше не сильно на это зацикливался, потому что я слышал такую историю, что вот Бхактисиддханта Сарасвати Такур, тем, кто жил там в храме, даже разрешал есть рис на Икадыши, но те, кто как бы должны были совершать некую физическую работу или путешествовать в это время. Но мы понимаем прекрасно, что Бхактисиддханта Сарасвати Такур, как великий вайшнавский святой, он давал некие исключения из правил. Понятно, что это была духовная миссия, паломничество. Нужно было куда-то ехать за 3-9 земель. И поэтому для Сарасвати Такура гораздо важнее были результаты, чем просто какой-то человек будет сидеть и не есть. Поэтому в этой связи вот Нирджала Кадыши, я думаю, попробую сегодня на сухую попоститься, потому что, в принципе, сижу дома, ничего особо не делаю. Но сейчас Джанардан Махарадж приедет, уедет, приедет Джаганнат с вами, но Джанардан Махарадж уже завтракал фруктами, думаю, надо будет какой-то приготовить Икадышный просад. Но сам подумаю, попробую попоститься сегодня, потому что, чувствую прямо какую-то внутреннюю потребность в каком-то вот таком, в очищении сознания. Да, чувствую, что вот осознание очень сильно осквернено, надо как-то его очищать. Вот. И что как-то вот так вот не получается. Нужно какое-то вот особое благоприятное время, особо благоприятное какое-то состояние, чтобы свое оскверненное сознание как-то чуть-чуть привести в себя. И вот не знаю, конечно, вот Кадыши, надеюсь, но я также понимаю, что сам по себе пост не так важно, сколько важно задействовать себя в духовной практике. Вот, поэтому в Икадыши мы всегда должны собираться, вместе воспевать, при возможности вместе киртан, по возможности обсуждать харикатху, деяния Господа, по возможности поддерживать друг друга. Давай вместе будем проститься, давай вот сегодня почитаем, сегодня послушаем и так далее. Это очень важно. Поэтому, чтобы не так получилось у вас, что вот вы там где-то лежите, ничего не можете, не встать, не сесть, вы поститесь, не ешьте, не пьете, мантру повторять не можете, это не работает, то не работает. Тогда, знаете, это не пост, это просто бездействие. Пост, с точки зрения Гауди Вайшнавов, это усиление служения. То, что пытался объяснить Бхактисиддханта Сарасвати Такур. Да, а уже там, наличие отсутствия какой-то анукалпы, просады, поэтому кто-то может... Не обязательно на сухую поститься. Ну, сказано, тот, кто может поститься на сухую, этот Икадыш, он дает... То есть, если вы не постились другие Икадыши, то в этот Икадыш вы можете, попастившись на сухую, получить благо всех остальных Икадышей. Я думаю, да, я столько Икадышей пропустил, что-то съел, то не знал, то все. Попробую на сухую. Вчера даже перед сном выпил побольше воды. Думаю, надо побольше воды. Интересно, смогу без воды прожить день. Посмотрим. В общем-то, как говорится, если уж совсем будет такой пипец, то придется выпить стаканчик воды. Но, по крайней мере, до захода солнца, может быть, постараюсь, как говорится, прожить на сухарях, на сухую. Посмотрим. Такие личности, как, например, Хришикеш Махарадж, они вообще легко постятся, потому что они у нас такие преданные, которые очень склонны к аскезам. Для них аскеза – это вообще ничего. Но для нас, таких измеженных тюленей, испорченных, махапрасадными пончиками, конечно, это тяжело. Поэтому кто из вас будет поститься, кто-то попробует на сухую, у кого есть такие возможности, кто-то, примет воду, кто-то примет фрукты, кто-то один раз, кто-то два. Главное, что мы в Икадыши не принимаем зерновые. Но если мы можем поститься или провести день на фруктах, опять же, предложенных Господу, то это будет очень благоприятно для нашего духовного роста. Поэтому, друзья, такая вот история. Когда Нарада услышал о о том, что Юдхиштхир такой великий друг Господа, он стал его прославлять, но Юдхиштхир сказал: слушай, ну, понимаешь, как бы мы друзья Господа, это так, он нас неоднократно спасал. Но вот наша мама Кунти, она говорит, пошли нам трудности, потому что пока нет трудностей, Господа нет. Господь приходил нам навстречу во время трудностей. Но такая личность, как Удва, он просто очень дорог Господу. И тогда Нарад отправился к Удве и прославлял его, но Удва сказал: да, я похож на Кришну, я его являюсь близким другом, но я тебе могу сказать честно одну вещь. Когда Кришна послал меня с Гопи в Вриндаван, чтобы я принес Гопи письмо, сначала я до конца не понимал, что Кришна может исполнить много разных замыслов. И вот, принеся это письмо Гопи, удивительным образом произошло так, что я увидел величие преданных Вриндавана. И это настолько меня шокировало, что я понял, что вся наша преданность за пределами Вриндавана – это просто, ну как, это что-то такое, что, конечно, Господь милостиво принимает от нас, но теперь я понимаю, почему Кришна полностью поглощен своими преданными Вриндавана. Высочайшие среди которых Гопи. Если бы я смог стать хотя бы пылинкой у их стоп, это была бы моя удача. Поэтому, когда мы в Вриндаване проходим парикраму, мы проходим Удава-кунду. Место, где Удва присутствует в форме пыли. И мы помним, что, например, Санатан Госвами, он каждый день ходил на парикраму Вриндавана. Можете представить, каждый день, почти каждый день. То есть он вставал, когда жил вокруг Говардхана, жил в разных местах, вот, на Чакалешвари. Он пробуждал очень утро, брал четки и шел, обходил там несколько десятков километров в Вриндаван. Он бродил по этим лесам, смотрел на эти кунды, медитировал на эти деяния Господа. И так проходили его дни. И в этом смысле, конечно, мы можем сказать, это совсем для нас не подходит. Городские люди как-то так поселиться на Говардхане, там, ходить каждый день, парикраму, ну, то вот один раз парикраму проходишь, там лежишь, отлеживаешься. А тут просто жизнь Санатана Госвами была такова, что он просто всегда был поглощен в сознании Кришны. Поэтому мы падшие души Кали-юги, у нас нет таких, скажем так, качеств. Но мы понимаем, что если мы не обретем качество настоящих вайшнавов, то, ну, как бы мы не сможем двигаться дальше, да, поэтому мы должны просить Гурудев, Крипа, Биндудия, пошлите нам качество, наградите нас верой, да, как бы, потому что это все сверху приходит. Поэтому сегодня мы должны молиться перед Экадышем, Господь, что я, во мне нет качества, я не знаю, смогу ли до конца следовать твоим постам, смогу ли до конца служить твоим преданным, но я буду пытаться обрести их милость, милость вайшнавов, милость Господа, милость преданных. И тогда, может быть, я смогу воспевать святое имя, я смогу слушать деяния Господа, я смогу идти по этому пути. Иначе, как я уже говорил, майя моментально нас захватывает. Да? Материальные мотивации, они очевидны. Вот надо идти бежать, там деньги зарабатывать, или вот там нужно делать припасы какие-то, вот там нужно там то, сё. То есть материальные мотивации, они очень объективные, они очень понятные. Но духовные мотивации, они крайне тонкие, и, понимаете, как музыкальный слух, некоторые люди его вообще не ощущают. И поэтому они живут без музыкального слуха, знаете, как медведь на ухо наступил. Поэтому вот этот вот внутренний зов Кришны, как музыкальный слух, чем больше наше сознание очищается, тем больше мы начинаем испытывать эти внутренние позывы. Но как только мы опускаемся на более другие грубые вибрации, там, города, жизни, работы, там, чего-то объективного, то эти грубые вибрации, они, знаете, какой грубый такой тух-тух, звук таких жерновов машин, они могут заглушить вот этот тонкий материальный звук. Поэтому иногда, когда мы там на Экадыши, какие-то праздники вайшнавские, на выходные отходим вот этого своего ума, который постоянно находится вот в этой, как, знаете, станок стахановский, постоянно в работе. И вот станок, он придет, вот эти вот бесконечные кармические связи, бесконечные кармические какие-то желания, какие-то, ну, вот, заставляет нас, как искусственный интеллект, заставляет нас действовать в этом мире. Когда мы его немножко притормозим, и вдруг мы слушаем какую-то внутреннюю музыку, внутренние позывы, позывы изнутри нашего сердца. Вот. Поэтому помните, да, что Шрила Чидамбарам хорошо говорит, что святое имя, оно исходит изнутри, не снаружи. То есть, когда мы воспеваем святое имя, мы должны понять, что это внутреннее сердце, внутренний процесс. Мы можем воспевать громко или шепотом, это не важно. Важно, что то, что мы хотим услышать, это не какой-то внешний звук. То, что путают многие неофиты, они думают, что это какой-то внешний звук. Шридхар Махарадж говорит, нет, нет, все в духовном мире, все внутреннее, а в том числе и звуки. Ну что, ребята, меня уже там ждет жена Махарадж. Сейчас я пойду спущусь вместе с вами, скажу ему привет. Дадим пару слов. Вот. С вами.
Махарадж, его тут нету.
Он ушел, что ли? А, хорошо. Ладно. Тогда я заканчиваю лекцию. Надо будет начать готовить для них что-то. Окей. Там Кирти готовит просад. Экадышный приедет Джаганат с вами, заберет Махараджа в Сан-Диего, оттуда они поедут в Мексику. Вот. Махарадж очень был счастлив с нами, значит, провести пару дней. Мы с ним вчера-то хорошо прогулялись. Ну вот. Как бы поныли друг другу. Знаете, как с преданными встречаешься, начинаешь ныть друг другу. Вдохновляли друг друга, пожаловались друг другу, друг на друга. Так. Вот. И это очень хорошо, когда ну, встречаемся так неформально, друг с другом поддерживаем какие-то духовные отношения, потому что в нашей семье всех объединял Гуру Дев, сейчас немножко ситуация другая, но это важно общаться, и, конечно, начинаем хорошо, очень-очень счастлив, что мы пригласили его на этот фестиваль Прабхупады, он буквально там сиял, но действительно он один из самых, может быть, оставшихся в живых последних таких учеников Шрилы Прабхупады, который был очень близок с ним. И очень классно, что это было через нас, потому что, ну, как, знаете, там какие-то свои старые терки, вот там он был в Исконе, потом ушел читание Сарасват Матхи, а поскольку я дружу с Махашакти, организатором фестиваля, то Махашакти сказал, конечно, конечно, мы хотим, чтобы Панча Дравида, ну, это Джанан Махарадж, приехал, это его легендарная личность. Я говорю, ну, хорошо, я ему скажу. Я говорю, он по-любому планировал там поехать в Мексику через нас. Ну вот, и вот так классно получилось. Так что, по сути дела, было очень хорошее мероприятие позавчера. Вчера мы так с ним разбирали полеты, сегодня, так сказать, у нас еще встреча с Джаганат с вами, старый преданный, мексиканец, он живет в Сан-Диего. Он приедет забрать Джаганат Махараджа, повезет его в Мексику через Тихуану. И, ну, как бы это будет очень классно. Вот, и это будет очень прикольно нам все это дело разрулить. Вот. Ну что, на этом я заканчиваю сегодня лекцию, поэтому всем счастливых экадышей, мои всем поклоны. Вот. Поэтому пока еще не пил воды с утра, с 6 утра, уже сколько, 6 часов. Ну, не знаю, может быть, получится. Не знаю. Не могу сказать вам. Завтра скажу, получилось полностью без воды или нет у меня. Но некая слабость есть, но в виде вас есть также некий энтузиазм, некий заряд энергии, поэтому думаю, что тот энтузиазм, который я получил от общения сегодняшнего с вами, он гораздо больше, чем моя некая слабость от там, не попил водички какое-то время. Так что будем двигаться вперед, ребят. Энтузиазм – это самое главное. Это то, без чего мы не можем идти по духовному пути. И мне там уже что-то стучится Нити Гопал из Индии. Поэтому сейчас мы должны перезвонить. Там какие-то новости, вероятно. Ведь на Экадыше все оживают, обостряются. Джай Гуру Махарадж, мои поклоны. Всех обнимаю. Всем всего хорошего. Харе Кришна.